Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». В эти дни в Петербурге активисты экологических правозащитных организаций «Белона» и «Экозащита» проводят акции протеста против незаконного, по их мнению, ввоза очередной партии радиоактивных отходов в Россию. 75 контейнеров с гексофтоидом урана уже отгружены на железнодорожные платформы и скоро отправятся в Новоуральск, Свердловскую область. Это событие лишь одно из длинного ряда других событий, о которых журналисты пишут в своих многочисленных статьях, начиная их словами «экологи протестуют». Экологи протестуют против строительства плавучих атомных электростанций, против строительства газопровода по дну Балтийского моря, против намыва территории на Финском заливе, против горных разработок Карелии, против загрязнения водоемов Ленинградской области. Этот список можно продолжить. И в этой связи интересно попытаться разобраться на примере северо-запада России, как за последние 8 лет правления Владимира Путина изменилась в целом экологическая ситуация в этом регионе. Стала ли она хуже или нет? На эти вопросы, пожалуй, лучше всего ответят экологи-журналисты, постоянно осуществляющие мониторинг экоситуации северо-запада. В петербургской студии «Радио Свобода» экологи-журналисты, главный редактор периодического интернет-издания «Белона.ру» Рашид Алимов и главный директор и директор «Радио Свободный голос», председатель Санкт-Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.
Здравствуйте. Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Нашим слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос, как изменилась экологическая обстановка за последние 8 лет в том месте, где вы проживаете. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Рашид, у меня первый вопрос к вам. Завтра вы встаете в пикет на Конюшенной площади, да, насколько мне...
На Конюшенной улице, Невского, в 16:00.
Угу. Протестую против ввоза в Россию ядерных... отходов, да. О ваших заявлениях по этому поводу сообщили только два петербургских средства массовой информации. Это «Эхо Петербурга», «Новая газета» в Петербурге, насколько мне известно.
Ну, я думаю, больше еще газета «Мой район» писала. «Мой район» писала. Они тоже, активно, да, пишут, угу, ну, обо всем, что вот происходит у нас,
да,
с радиоактивными отходами.
Расскажите поподробнее.
Тем более, что в прошлую транспортировку, которая произошла в конце января, мы пытались замерить фон, подойти к таким же контейнерам в районе Капитолова, и, в общем, у нас это получилось. И с нами был корреспондент газеты «Мой район». Так получилось, что нас задержала служба безопасности предприятия «Изотоп» тогда. Ну и вот газета «Мой район» теперь пристально следит за тем, что происходит и в эту транспортировку, и пишет об этом.
Юрий, а что там в Капитолово?
Ну, в Капитолово, известное дело, мы с 98 года внимательно следим за ситуацией в Капитолово. Тогда произошла некая утечка. Там стоят цистерны. В цистернах жидкие радиоактивные отходы, представляющие себе смесь кислот и обладающих значительной радиоактивностью. И в железных цистернах рано или поздно кислота и разъедает эти самые цистерны, проникает. И одна из цистерн была таким образом разгерметизирована, прошла кислота, попала в наружные водные объекты, но в реку Охту не попала, я сразу хочу сказать. Но, в принципе, эти несколько сот цистерн, висящие над рекой Охты и, соответственно, над Невой, это большая неприятность. Надо же с ними что-то делать. Пока что, я так понимаю, что у Капитолова ни денег нет, ни руки не доходят до этого дела. Но Капитолова — это эвфемизм, я имею в виду ГИБХ, конечно. Вот. И я точно знаю, что на нашем спецкомбинате «Радон» нет для этого достаточных объемов для того, чтобы там утилизировать эти самые цистерны. Надо куда-то везти. Попробуй их везти, они там могут рассыпаться, видимо, надо еще как-то придумать, как их перевозить.
Это уже давно длится, да?
Да, это давно длится, по этому поводу даже было определенное расследование, прокуратура подключалась, мы и сами в этом деле участвовали. В общем, виновные тогда были наказаны, и сейчас вроде стало лучше.
Вот я все это очень хорошо тоже помню. Это ГИБХ, директор ГИБХа недавно признавал эту проблему в очередной раз. Я помню, как эта утечка происходила, и как они делали заявления очень смешные о том, что они пытаются окапывать все это канавками и обкладывать голубой глиной. И вот чудодейственные свойства голубой глины всех спасут.
На самом деле надо было не допустить, чтобы уходило это все правильно.
Вот, но помимо ГИБХа, Капитолово — это предприятие «Изотоп», которое занимается именно транспортировкой радиоактивных веществ. Я как-то это хорошо все знаю, потому что у меня просто в Капитолово дача так уж совпало.
Да, ну, Раша, давайте вернемся к началу все-таки. Вот против чего вы протестуете? Власти говорят, что на самом деле это законный ввоз вообще вот этого...
По закону, да, по закону, по российским законам радиоактивные отходы — это радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не планируется, невозможно. А в России накоплено 700 тысяч тонн отвального гексафторида урана. Это отходы, которые образуются при подготовке ядерного топлива для атомных станций. То есть вот 700 тысяч тонн лежат. А есть заключения Госатомнадзора, которые повторяются из отчета в отчет каждый год о том, что хранение этих вот контейнеров под открытым небом не соответствует современным нормам безопасности. Тем не менее, Россия принимает... еще такие вещества, и представители Росатома говорят, что вот когда-нибудь у нас будет такая технология и будет такая ситуация на рынке, что мы вот из этих как бы отходов доизвлечем уран и доизвлечем фтор, и это все как бы будет очень там экономически и так далее целесообразно.
Но принимают за деньги или бесплатно?
Принимают за деньги, причем вот по нашим данным принимают по цене фактически 7 рублей за килограмм. Ну, вот сейчас вот приходит 75 контейнеров, это примерно 1000 тонн. 7 рублей за килограмм, при том, что просто хранение вот того же самого в Германии, оно стоит от 5 до 25 евро в год.
Ну, у нас, наверное, тоже стоит каких-то денег.
Ну да, да, у нас все это стоит.
Вот что значит государство. Если бы это было акционерное общество, акционеры на куски бы менеджмент порвали за такой убыток, правильно?
Ну да, конечно, конечно, да. Мне интересно, а ведь этот пресловутый закон об охране окружающей среды, который разрешает ввоз в Россию облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, он же был принят в 2002 году уже при Владимире Путине, насколько мне известно.
В 2001, по-моему, Путин подписал поправки, разрешившие ввоз отработавших сборок. Это уже отходы, которые образуются после облучения в ядерном реакторе.
Сборки — это другое.
Это да, другое,
это УЯТ, да, это другое, это отходы уже после атомной станции. Вот гексафторид урана — это до станции, это после атомной станции.
На самом деле были до того соглашения, конечно, международные. Те станции, которые были построены с советским участием, должны были сдавать сборки назад.
Ну и как раз экологи из Челябинска, там такая правозащитная организация, есть правосознание, они... вот где-то в 2001 году, насколько я помню, опротестовали один такой ввоз из Венгрии, и Верховный суд признал этот ввоз незаконным.
Хорошо, мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии экологи-журналисты, главный редактор периодического интернет-издания «Белона.ру» Рашид Алимов и директор радио «Свободный голос», председатель Санкт-Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Рашид, на вашем сайте «Белона.ру» помещена статья Виктории Копейкиной «Какой стороной Россия повернется к охране окружающей среды». Очень интересная статья, и в ней, в частности, ну, неким образом подводятся итоги последних 8 лет, значит, вот ситуации с... Я процитирую небольшой кусочек. 20 лет назад под сильным давлением общественности был создан Государственный комитет по охране окружающей среды СССР. Этому сопротивлялись все на тот момент существовавшие министерства. В 2000 году вместе с лоббистами грязных технологий они добились своего. В рамках печально знаменитой административной реформы комитет был ликвидирован, а его функции распределены по разным ведомствам. В период С 2000 года по 2003 депутатами было принято 600 законов, из них всего один относился к охране окружающей среды. Речь идет о последней многократно подвергавшейся критике редакции закона об охране окружающей среды 2002 года, о котором мы говорили. Дальше цитирую. В период после 2003 года последовали фактически полная отмена государственной экологической экспертизы, изменения в лесной, водной, земельной кодексы. В результате экологическая ситуация в России значительно ухудшилась. Увеличились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы. Выросло браконьерство, количество инспекторов сократилось в несколько раз. Катастрофическими темпами накапливаются токсичные отходы. Конец цитаты. Так ли все плохо, да, Рашид Ваш?
Да, ну, мы полностью согласны с нашим автором. И я еще хотел добавить, что в конце прошлого года был упразднен комитет Госдумы по экологии. Конечно, к этому комитету у нас были свои претензии, конечно, он не выполнял тех задач, которые перед ним стояли, но, тем не менее, упразднение такого комитета – это определенный знак, это такой показатель, что, в общем, для нынешней Госдумы, которая сейчас заседает, экология не является одним из приоритетов.
А вы что думаете, Юра?
Да и чего тут думать? Есть вещи, которые тут, с которыми я совершенно согласен, но слово «в результате» мне не нравится, вот когда там все это было перечислено. Во-первых, я совершенно не понимаю, почему общественность должна участвовать в строительстве властной вертикали. Почему общественность должна защищать тот или иной комитет. Ну, в частности, даже комитет по экологии. Ни один комитет... Общественность не защищает.
А Дмитрий Медведев вот 21 января он призвал как раз создать некую экологическую структуру.
Ну, Дмитрий Медведев, он президент, он может... Какую экологическую? Общественную?
Нет, не общественную, государственную. На основе вот различных организаций, которые существуют.
Вот.
На основе Ростехнадзора, Роспреднадзора и так далее.
Вот, вот совершенно правильно. Вот Дмитрий Медведев... как президент будущий, да, или вот уже новоизбранный президент, вот так правильно сказать, да, он и может говорить о том, какие там комитеты должны быть и так далее. Это его прямая обязанность. А я, общественность может выступать за создание общественной инспекции охраны природы. Была такая общественная инспекция в советское время, сейчас ее нет. Вот тут да, это я понимаю. А защищать чиновников, чтобы они сели на новые мягкие кресла, это не входит, по моему мнению, в задачу общественности. И еще, что нам нужно, собственно говоря, от законов? Нам нужно, чтобы законы были такие, чтобы было понятно. Вот сюда ходить людям можно, а вот сюда нельзя. Здесь заповедник, к примеру. Вот здесь можно ездить на велосипедах, а здесь на машинах. А здесь только на велосипедах и никаких машин нет. А здесь вообще пешком ходить. То есть нам нужно нормальное зонирование территории. И земельный кодекс, и водный кодекс, и лесной кодекс. Они должны служить этому самому зонированию. Что сейчас происходит? Они очень половинчатые. Без нормальной системы частной собственности на землю, на лес, на воду, без того, чтобы эта частная собственность была священной и неприкосновенной, чтобы эти объекты передавались по наследству, чтобы человек не думал, что их в любой момент для нужд государства могут у него отобрать, без этого нормальное зонирование территории страны невозможно. Во всех прочих странах, где нет пережитков социализма, это практически сделано. Есть государственные земли, все понятно. Сейчас, в принципе, судя по планам правительства, по планам администрации президента, будет идти продолжение перевода земель в частные руки. Вот с дорогами, в общем, за 2-3 года ближайших очень сильно сократится количество не частных дорог. Практически все дороги основные станут частными дорогами, ну, кроме магистральных таких трасс. Водные объекты должны быть обязательно в частном владении. Сейчас спросить не с кого. Вот Нева загрязняется. Мы все с этого дела страдаем.
А вчера Гринпис как раз сообщила о большом загрязнении Невы.
Да, и замечательно. И с кого спросить? С государства. Государство скажет, что у него рук не хватает на все это дело. Подключить общественных инспекторов нельзя, общественных инспекторов нет. Частное владение на лес, на землю, на воду необходимо для того, чтобы сохранить землю, лес и воду в чистоте. И именно к этому и должны привести вот все эти самые изменения в кодексах.
На него тоже может быть в частном владении?
Нева может быть в частном владении, но это частное владение будет, естественно, как-то ограничено с обременением. Такое бывает. Вот, допустим, памятники истории и культуры в частном владении, они даются с обременением. Вот столько, поскольку Нева является источником питьевого водоснабжения Петербурга, это значительное обременение будет для частного владельца, но с другой стороны будет с кого спросить, и будет понятно, кто является как бенефициарием, так и платить штрафы за состояние Невы будет.
Ну вот Юрий сказал сразу несколько вещей, с которыми я не могу согласиться.
Это перешетки социализма.
А, во-первых, насчет государственных органов, мне кажется, что все-таки граждан касается то, какие существуют государственные органы, и, в общем, государство определяет таким образом свои приоритеты. Вот есть некоторая несправедливость в том, что у нас было Министерство атомной энергетики, Агентство по атомной энергии, теперь это госкорпорация «Росатом», но у нас нет ни Министерства, ни Агентства по возобновляемой энергетике, хотя все понимают, что, в общем, возобновляемая энергетика и усилия в эту сторону – это вопрос нашего будущего.
А вы считаете, что так возобновляемая энергетика без чиновников, которые на ней сверху
ли,
сидят,
нас,
не может развиваться?
Смотрите, у нас нет законов соответствующих. А в той же Германии, благодаря чему произошло...
Принятия законов не нужно министерство. Нужно нормальное зеленое лобби политическое.
Смотрите, в Германии были приняты законы соответствующие. Да? У нас РАО ЕС что-то пытается делать, но какие-то очень такие, пока все-таки, наверное, слабые шаги. Были приняты законы, по которым человек мог установить у себя ветряк, продавать избытки, излишки энергии в сеть, таким образом зарабатывать. У нас человек не может продавать энергию в сеть, сеть не обязана у него ее принимать, покупать и так далее.
Да. То он есть может есть... создать, правда, свою сеть.
Ну, как бы, если
для
у
своих
кого-то...
соседей, для поселка, там, для... Нет, в местных муниципалитетах есть такая возможность, кстати.
Ну, в общем, в любом случае, как бы, когда мы говорим об исследованиях, когда мы говорим о той же водородной энергетике, все эти вещи, конечно, требуют огромных капиталовложений, и просто вот на одном только общественном давлении они не могут решаться. Государство определяет свои приоритеты, в том числе созданием комиссии и так далее. В Мурманской области вот Белоне и другим экологическим организациям удалось создать комиссию при губернаторе, которая сейчас заказала специальные исследования, на основании которых будет создана программа внедрения источников возобновляемой энергии, в том числе ветряков, в Мурманской области. Мы считаем, что это, в общем, обнадеживающая вещь, и надеемся, что решение губернатора Мурманской области в этой связи будет исполняться.
Мне так кажется все-таки, что когда будет выгодно... коммерчески выгодно, невозобновимая энергетика, тогда губернатор, не губернатор, возобновляемая, да, извиняюсь, губернатор, не губернатор, там президент, государь и так далее, это будет уже не важно, потому что люди обычно сами будут делать то, что им выгодно.
Ну, вы знаете, у нас просто достаточно много субсидий получает та же атомная энергия, энергетика, та же нефтяная энергетика, в тех же самых удаленных районах на севере. Почему? Вот по нашим расчетам там во многих местах было бы очень просто. Установил ветряк, получаешь энергию. Ну или еще какие-то виды, да?
И что мешает людям это сделать?
Мешает такая вещь, которая вполне уже мешает завоз топлива, вокруг которого, в общем, уже сложилась такая коррупционная система.
Чего-то не понял. Установить ветряк мешает завоз топлива?
Смотрите, никто не хочет... Вот этот завоз топлива, он все равно будет происходить. Многие чиновники получают с этого деньги, да, и никто не хочет менять систему. Вот почему, совсем из другой области, пример, с деревни Муслюмова, есть споры, почему вот их переселяют всего в 2 километрах на те же самые загрязненные земли, где в скважинах по заключению санитарного врача то же самое превышение по альфа и бета радиоактивности. Есть такие теории, что вот, может быть, это врачи так заинтересованы, продолжают исследования и, значит, заинтересованы в том, чтобы люди оставались подопытными кроликами. А есть другое другое предположение, что просто вот местные власти, которые уже привыкли получать субсидии от центра и говорить, что у нас же тут люди на загрязненной земле живут.
Там урановые руды, да?
Нет, нет, там, там след от взрыва емкости с радиоактивными отходами в 1957 году и еще от деятельности маяка, которая продолжалась вот и продолжается до сих пор в 2004 году.
Имеется в виду Тещинский каскад.
Да, в 2004 году директора Садовникова признали виновным вот в том, что это все сливается, но отпустили по амнистии. Вот. И просто местная администрация, вот одна из причин, почему, может быть, этих людей переселяют вот примерно в то же самое место, состоит в том, что местная администрация и еще чиновники каких-то других уровней то есть... заинтересованы в том, чтобы говорить, вот смотрите, у нас люди живут на загрязненной земле, мы заинтересованы в том, чтобы получать субсидии, дотации и так
то
далее.
То есть вы признаете, что чиновники коррумпированные и продажные, и в то же самое время хотите, чтобы чиновников стало больше.
Мы не хотим, чтобы их стало больше, и мы даже не и нас совершенно не волнует судьба конкретных чиновников. Нас волнует то, чтобы что государство должно определенным образом обозначать приоритеты. Вы знаете, вот. Как было с атомными подводными лодками, вот до доклада Беллоне, из-за которого Никитина вот, сажали и хотели обвинить в измене Родине. До этого доклада вот, как бы вопрос был неприоритетный, и... потом только вот под давлением общественности и сначала на деньги Запада, а потом уже и на деньги самой России стали утилизировать эти лодки. Вот. Просто вот какие-то вопросы, они вот так уходят из поля зрения государства, и в том числе вот по перемещениям чиновников, по созданию или несозданию каких-то комитетов можно проследить, что для государства приоритетно в данный момент. По поводу водного и лесного кодекса я еще два слова скажу все-таки. Мне кажется, что вот в нашей сегодняшней ситуации, то есть, в принципе, можно рассуждать о том, что даст частная собственность и так далее, но в нашей сегодняшней ситуации пока что мы видим только застройку, которая началась по берегам озер и рек, и пока что никаких других последствий мы не
так
видим.
Потому мы и видим застройку по берегам озер и рек.
Это новый водный кодекс в том числе.
Да, потому что мы не можем гарантировать людям по нашим законам, чтобы у них была эта штука в собственности. Надолго.
Хорошо, Юра, продолжим чуть позже. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода ежедневная программа «Во имя гостей». Как украинские граждане относятся к России? Поддерживают ли они предоставление русскому языку статуса государственного? Что думают о НАТО? Эти и другие вопросы стали темой исследования Института имени Горшенина. Его директор Кость Бондаренко отвечает на вопросы ведущего программы Виталия Портникова. Повтор программы «Во имя гостей» вы сможете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии экологи, журналисты Рашид Алимов и Юрий Шевчук, слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела погиб сотрудник ФСБ, двое ранены. Как сообщили агентству «Интерфакс», в Следственном комитете прокуратуры неизвестно открыли огонь около центральной мечети села Якажево. В Буйнакском районе Дагестана между селениями Манасаул и Агачкала в перестрелке погиб милиционер, другой был ранен. Убиты два маджахеда. Как сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, столкновение произошло в ходе спецоперации. В зоне грузино-остинского конфликта в ночь на пятницу произошла перестрелка. Ранен мирный житель. В Подмосковье в автокатастрофе погибли 7 человек, еще пятеро получили ранения. По данным МЧС, в четверг вечером на Минском шоссе столкнулись две фуры и микроавтобус. В Тбилиси госпитализировано 5 участников голодовки у здания парламента Грузии. 5 дней назад представители радикальной оппозиции разбили здесь палаточный городок в знак несогласия с официальными результатами президентских выборов. Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Ковалев утвержден Рязанской областной думой в должности губернатора. Его кандидатуру предложил президент Владимир Путин. Суд Читы отказался удовлетворить жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на действия следователей Генеральной прокуратуры. В жалобе, в частности, указано на то, что следователи более 2 лет не знакомили Ходорковского с материалами нового уголовного дела. Басманный суд Москвы, как ожидается, рассмотрит сегодня дело лидера Комитета антивоенных действий Михаила Кригера, задержанного 3 марта во время марша несогласных. Кригера обвиняют в участии в несанкционированной акции и в сопротивлении сотрудникам милиции. В Дакаре подписано мирное соглашение между Суданом и Чадом. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии экологи-журналисты на примере экологической ситуации на северо-западе страны попытаются подвести итоги 8-летнего правления Владимира Путина. Мы также обсуждаем главные экологические проблемы, различные проекты, которые могут представлять угрозу окружающей среде, а также многое-многое другое. В нашей петербургской студии экологи-журналисты, главный редактор периодического интернет-издания «Белона.ру» Рашид Алимов и директор радио «Свободный голос», председатель Санкт-Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем нашим радиослушателям ответить на вопрос, как изменилась экологическая обстановка за последние 8 лет в том месте, где вы проживаете. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Рашид, у меня и Юра тоже к вам тоже такой же вопрос. Ну, давайте вернемся все-таки и поговорим о северо-западе. Все-таки эта тема вам ближе, так сказать, и нам не хватит никакого абсолютного времени, чтобы размышлять об экологических проблемах всей страны в целом. Вот, давайте, вот каждый из вас расскажет о тех проблемах, о тех самых главных, которые за последние, самых главных экологических проблемах, которые вы считаете важными, да, вот, которые, скажем так, за последние, ну, 3-4 года хотя бы, да, привлекали ваше внимание, или те проекты, которые там собираются осуществлять власти и которые могут иметь экологически тяжелые последствия.
Или о тенденциях.
Да, разумеется. Ну, давайте, Рашид, с вас начнем.
Ну, итак, в первую очередь нас волнует, конечно, то, что с 1 января 2007 года была отменена государственная экологическая экспертиза, что фактически отменена, что открыла зеленый свет для опасных проектов. Мы продолжаем, Белона продолжает следить за ситуацией в Мурманской области. Мы с опаской, это атомные подводные лодки, ледоколы, Кольская атомная станция. Нас волнует то, что Кольская атомная станция и Ленинградская атомная станция, их блоки были продлены без соответствующей государственной экологической экспертизы, и сейчас они будут получать продление лицензий вот на эти продленные блоки летом. Мы обращались в прокуратуру Мурманской области, и она поддержала нашу позицию. Вот мы будем пытаться снова возвращаться к этой проблеме. Нас волнует идея строительства новой Ленинградской атомной станции под Петербургом и строительство, возможное строительство Кольской АЭС-2. Нас волнует возможное строительство плавучих атомных станций. То есть это то, что уже сейчас идет в Архангельске. Мы считаем, что это очень опасно. И это риск не только из-за самой работы станции, но это и риск для нераспространения, потому что у Росатома есть планы продажи этих станций, то есть не продажи, а лизинга этих станций в страны Юго-Восточной Азии, например. Вот. Кроме того, Белона, экологический правозащитный центр Белона в Петербурге занимается тем, что мы оказываем консультации гражданам по конкретным проблемам и, вот, и инициативным группам. И вот сегодня мы проиграли суд, мы пытались оспорить поправки в генплан, которые были внесены. 19 марта, насколько я знаю, законодательное собрание будет рассматривать этот измененный генплан. А вот мы пытались остановить этот процесс и, по крайней мере, показать, что эти поправки принимались незаконно, незаконно обсуждались.
А что за поправки?
Поправки, ну, это масса мелких поправок, которые... Вот вместо общественных слушаний, вот наши претензии состояли в чем? Что вместо общественных слушаний в каждом муниципальном образовании были проведены общественные слушания порайонно. да, муниципальных, вот тот же Приморский район, в нем живет 400 тысяч человек. Вот как их всех собрать и обсудить, это общественное обсуждение или нет? По закону можно провести вот в каждом муниципальном образовании, и можно даже поделить еще в каждом муниципальном образовании эти слушания. А так это все выглядело, выходит на сцену главный архитектор района и начинает на мелкой карте искать что-то и говорить, вот здесь была... Вот здесь у нас на карте зеленая зона, там давно построили уже автозаправку, но мы, чтобы вот все было по закону, теперь утверждаем, что это теперь вот уже...
Бизнес-центр надо построить.
Что это теперь не зеленая зона. То есть фактически закон был нарушен, а мы вот, значит, вот теперь решаем, что все в порядке. И вот так в течение где-то 3 часов этот список был вот абсолютно такой, со скоростью поезда засчитан, и люди фактически не могли ни обсудить, ни даже, в общем, понять, что, что касается конкретно их домов, мест, где они проживают. Ну вот мы проиграли сегодня суд, но я думаю, что мы будем продолжать это дело.
А чем судья мотивировал?
Это мы еще получим решение. Вот.
Давайте предоставим слово слушателям нашим. Наталья, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вот мне кажется, что ситуация на самом деле катастрофическая. Где я живу? Мы живем в Москве. Речной вокзал считался одним из таких оазисов, островков. Ховрина, когда захватили, рубили деревья. Ховрин на выставке в Париже, Ховрина было представлено, гран-при получила, как зеленый район. Ну, били дубинками людей по головам, которые сопротивлялись точечному строительству. Это уже пройденный этап. Теперь в Химках вот начинается какая-то вырубка, люди поднимаются. Но вряд ли, наверное, побросают также их по судам. Судьи, проплаченные все это дело, скажут, что все сделано по закону, не дадут ничего сделать. А Флотская, вот это все мы в окружении находимся, мы загазованы просто улицы все, потому что транспорт, который не регулируем и который без катализаторов, он уже, ну мы чувствуем это по аллергиям на себе, на детях. Поэтому на сваи ставится Москва, грунтовые воды, вот эти провалы, о которых так вскользь скажут, а на самом деле, представляете, на Ленинградском проспекте вдруг проваливается троллейбус, или на Ленинском вдруг проваливается куда-то что-то. Ситуация нерегулируемая, мне кажется, катастрофическая. А мы как общественность, что мы можем? Потому что муниципалы, ну что, они продадутся туда, как кому надо, откаты получат, и все. А людей, как экстремистов, наверное, куда-то побросают. Я желаю всем удачи, кто пытается спасти хотя бы детей. Нам уже все равно, но детей жалко, потому что они будут...
Спасибо, Наталья, да, спасибо, спасибо большое, да, пожалуйста.
Очень хороший звонок, опять-таки. Насколько мне известно, если бы, опять-таки, была бы частная собственность на землю, на леса и так далее, то невозможно было бы, не обязательно частная собственность, это индивидуальная, это может быть и групповая собственность. Те же самые жители Химок, да, могли бы иметь лес в своей частной собственности. И тогда для того, чтобы вырубить этот лес, надо было бы его вначале выкупить у владельцев. А что выкупить, соответственно, по той цене, по которой владелец назначит, да? Соответственно, в данном случае государство ни за что бы никогда не смогло бы купить этот самый лес, чтобы его вырубить. И не было бы ничего такого. И второе, вот по поводу детей, это верно. Самая большая проблема, самая большая тенденция, наиболее угрожающая тенденция, это то, что мы не то, что не дошли до экологической безопасности, мы даже не можем обеспечить генетическую безопасность детям. У нас, в отличие от нормальных стран Запада, нет нормальных элитных районов, где на нормальном свежем воздухе росло бы новое подрастающее поколение. Да, допустим, не всех, но хоть кого-то. У нас вообще никого нет. Понимаете? Ну, вот. У нас элитный дом ставится на улице Бармалеева, к примеру, по которой ни Мальвина, ни Буратино не может пройти после 9 часов вечера без опаски для жизни. Это где на жителей элитного дома и рядом расположенных коммуналок один и тот же чахлый тополь на углу, да?
А у нас с зелеными насаждениями как ситуация в Петербурге вообще? Можете как-то что-то, какую-то статистику сказать?
Идет что-то? Сокращение. Ну, вот
да, идет сокращение, это просто вот наши юристы видят, которые дают консультации. Я просто хотел еще все-таки ответить Юрию. Я не знаю, мы все-таки не согласны с тем, что сейчас вот введение частной собственности как-то очень сильно поможет.
Да вы думаете про частную собственность потому что на уровне чеховского вишневого сада.
Мы видим, что происходит у нас сейчас в стране, и, в общем, у нас нет никаких иллюзий по этому поводу, что будет происходить. И, в общем, этот такой тоже аристократический подход насчет элитных мест мы тоже как-то не можем разделить. А что касается этого звонка, я еще хотел сказать, что мне, в общем, очень понравился этот звонок. И я хочу сказать, что сейчас, на самом деле, вот в Питере, по крайней мере, мы видим массу инициативных групп граждан, которые собираются, как-то организуются, вне всякой связи даже с экологическими организациями. Мы часто подключаемся, в чем-то помогаем, в чем-то во многом эти инициативные группы сами справляются. И мне кажется, это очень хороший знак, и, в общем, во всяком отрыве от там, каких-то теоретических вопросов, просто можно сказать, что это очень хороший знак, и это действительно то, что мы сейчас наблюдаем.
Это действительно очень хороший знак. Самое плохое было бы в зеленом движении, это если бы мы превратились в еще одну инстанцию, куда люди бы жаловались. А так мы показываем, как люди могут бороться и побеждать. Показали? Замечательно. Дальше люди сами работают.
Сергей, Москва, пожалуйста. А, Нина Сергеевна, Москва, пожалуйста.
Я на проводе.
Да, пожалуйста.
Добрый день, дорогие коллеги. Позвольте вас так называть, потому что у меня номер члена Московской экологической федерации, номер 8. Я лет 20 там состою, но на заседание не хожу. А вот что я хочу сказать. Ну, во-первых, об изменениях. Значит, в 64-м году я вот нашла даже номер самолета, с которого я прыгала с парашюта в Подольске в марте месяце. Это был солнечный день, и по пояс в снегу. Мы прыгали в валенках, и я боялась, чтобы валенки эти не упали. Вот сегодня, в этом году, вообще было 3 зимних дня. Значит, я занимаюсь, ну, уже как бы лет 20 самостоятельно разрабатываю теорию катастроф. В прошлом году я с этой теорией выехала в Италию за собственный счет. Правда, помог немножко Алишер Усманов, когда он закрыл мой журнал, я ему предъявила счет. Вы вот на частной собственности там и вообще на собственности замкнулись. Я Алишеру так и написала письмо, что меня не волнует уже, кому принадлежит эта собственность. Я занимаюсь вопросами трансмутации вещества. Вот что я хочу сказать. Значит, мы сейчас, человечество, в целом отстает от запросов времени. Значит, естественные природные процессы, они могут резонировать с неправильными действиями вот техногенной сферы. Вот, значит, действительно, сейчас север просто поражен. Мурманская, Архангельская область, когда перенесли полигон, Байконур в Плесецк, то стали разбивать естественные антициклоны, которые охлаждали этот север, приносили отрицательные ионы. Вот тут женщина звонила из Ховрина, что дети болеют. Действительно, небо в Москве покрыто облачностью, ну, 2 месяца. К нам прорывалось солнце только один раз за 2 месяца. Потом, значит, безнаказанные вторжения вот, в естественные процессы. Допустим, наш мэр только в позапрошлом году выпустил на головы москвичей 40 тонн цемента.
Понятно, да.
Вы спросите, закон... при чем тут Лужков? Лужков, да, как всегда, ни при чем.
Первый закон экологии, все связано со всем. Любые вмешательства в окружающую среду, они могут привести, в общем, к нежелательным последствиям.
Не, ну мне очень понравилось по поводу изменений климата. Правильно, совершенно. Климат действительно меняется. Самое плохое у нас, вот в Ленинградской области, это то, что вода уходит. Болото постепенно становится сушей, озера становятся болотами и так далее. В общем, этот процесс идет после ледника, но сейчас он даже ускорился так, что мы на глазах видим. Вот модельное болото в Ломенцо постепенно зарастает лесом. Хотя там гидрологическая станция наблюдает это болото с конца Отечественной войны. Гостилицы почему так назывались? Ну, потому что туда раньше можно было на лодке дойти, гостям, да? А сейчас там вместо реки сухой овраг. До крепости Капури в 18 веке шведские парусные корабли доходили. Сейчас там...
Но в связи с изменением климата очень печальна позиция России, которая прозвучала на Всемирной конференции на Бали, которая происходила в декабре прошлого года, когда Россия фактически, в общем, под дудку Соединенных Штатов Америки как-то фактически заблокировало принятие вот новых соглашений по климату вроде Киотского протокола.
Ну, я, честно говоря, не уверен, что это из-за человека идет. Такие изменения идут, в общем-то, и без человека. Вот, допустим, малый ледниковый период в середине прошлого тысячелетия был без влияния человека.
30 марта, кстати, в Петербурге обещают 16 градусов тепла. Я не помню, чтобы была такая температура вообще. Лидия, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Я бы хотела обратиться к большому защитнику частной собственности, который присутствует в студии. По-моему, его зовут Юрий. Буквально два слова. Саморегулирование рыночной экономики мы уже проходили в 90-е годы, и сейчас проходим последствия этой политики. Посмотрим, к чему приведет саморегулирование в области экологии. Но эксперимент этот будет подороже того, который мы имели в 90-е годы.
Спасибо большое за то, что запомнили, как меня зовут. Тут вот какая штука. В 90-е годы у нас нормальной частной собственности не было, разве что на маленькие там пекарни, кафе, ресторанчики и так далее, да? Вот. Нормального акционирования тоже не произошло и так далее. Я еще раз говорю, частная собственность необходима, должна быть священной и неприкосновенной, но не обязательно должна быть индивидуальной. Она может быть и групповой. Плохо то, что в зеленом движении, к сожалению, собрались люди, которые не умеют обращаться с собственностью, так уж получилось. Они могут быть кандидатами или там докторами наук, но они никогда не работали... Не работали руководителями, там мало менеджеров, там мало людей, которые владели бы какими-либо серьезными активами. Поэтому у них понятие частной собственности, ну, действительно, на уровне чеховского вишневого сада. Придет Лопахин и вырубит вишневый сад. Вот они так думают. Они не понимают, что ни один нормальный владелец озера не позволит людям селиться у берега озера, потому что тем самым они загубят это самое озеро, и эти участки упадут в цене, как их собственные, так и те, которые он еще не продал. Нормальный хозяин оставит лес и себе, и детям своим, потому что он хочет, чтобы он остался по наследству. Соответственно, он его не вырубит быстро. А если он взял его в аренду на 5 лет, то, конечно, он захочет его вырубить. Тут все дело в том, что у нас нет наследственной земельной аристократии, выбили ее всю. А пока она была, то и леса господские сохранялись. И попробовал бы там крестьянин по траву устроить, его бы розгами высекли на конюшне, и все. И парки в городах были, правда, принадлежали они, где Потемкину, где Ланским и так далее. Да? И попробовали бы уплотнительную застройку сделать. На месте этого самого парка хозяин выставил бы такой счет, хоть бы и государю-императору. Мало бы не показалось.
Извините, но сегодняшние Ланские, всю уплотнительную застройку устраивают нам сегодняшние Ланские. Вот и все. И
какие
я как-то
Ланские?
Не могу,
не
я
Ланские,
не могу
а ну
разделить ваших сентиментов по поводу, в общем, аристократии и как-то...
Понятие реституция знакомо, да? Вот надо было вернуть владельцам своим. Это не сегодняшние Ланские, это те, кто пришел на их место, это те, кто пользуются краденым у настоящих владельцев, понимаете? Вот.
Татьяна, Московская область, пожалуйста.
Да, Воскресенский район, Московская область. Ухудшилась обстановка. Федеральные леса без присмотра, они превратились в сплошную помойку, в сплошную. Кто хочет там, тот что и делает, с бензопилами. Предприятия завозят туда и листы осадки, очень вредные. Предприятия, обжигающие провода, тоже туда вывозят результаты обжига. У нас ухудшилась обстановка и в поселках из-за наплыва транспорта, из-за того, что его негде поставить. Травяного покроя уже нигде нет. Неграмотные озеленители вырезают деревья, не зная, как их облагородить. Вот это, ну, я не знаю, что.
Понятно. Спасибо большое, Татьяна, да, вот.
Ну что, все правильно. А почему у нас, кстати, машин стало больше? Это повысилось благосостояние народа, да? А бензин стал, думаете, лучше? Вот сейчас вводят новые эти стандарты Евро-3 там, и так далее. Замечательно. Но, во-первых, добавки продолжают быть. Во-вторых, тот самый крекинг-процесс, который еще при советской власти, ну, новую установку по крекинг-процессу на Кириш-нефтеоргсинтезе, который еще при советской власти начали строить, до сих пор не достроили. То есть выпуск нормального по европейским стандартам бензина у нас пока что не ожидается. Дизельное топливо у нас в 10 раз имеет больше серы, чем на Западе, но это объяснимо, потому что нефть тяжелая, допустим, там содержание серы больше. Но очистить дизельное топливо теоретически можно было бы.
Ну вот, Юрий, у нас вполне себе нефтью занимается вполне себе бизнес. И
какой бизнес?
Выпускает у бизнеса вполне себе бизнес.
А отняли это все?
Обращайтесь к ним.
Где сидят владельцы нефтяных компаний сейчас?
Ну,
Краснокаменские
какие, где?
Вяжут эти варежки.
Иван, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я бы, конечно, мог добавить фотографии, например, на улице Марии Ульяновой, 11 рядом с детской поликлиникой, вырубается огромный участок деревьев. Но мне хотелось бы посмотреть немножко в корень. Вот почему у нас частная собственность не является столь продуктивной? Это в корне не та собственность, которой занимался Маркс. У нас есть возможность здесь хапануть, перевести деньги за границу, а потом, когда наша страна превратится в ядерную помойку, и бог знает чего здесь будет изуродовано, и на карстовых всяких провалах эти современные элитные дома завалятся, а потом просто сбежать. Это не Маркс, не Марксовая теория. Спасибо.
Да.
То есть очевидно, что ситуация, конечно, у нас ненормальная, но вот у экологических организаций есть разный подход. Вот вы видите, «Зеленый мир» как бы апеллирует к бизнесу.
«Зеленый крест», извините.
Да.
Вы, естественно, ко всему народу?
Мы апеллируем... В каких-то вопросах, довольно во многих вопросах, мы апеллируем к государству, потому что, на наш взгляд, какие-то вопросы просто очевидно, они находятся в компетенции государства, и мы хотим, чтобы государство употребило власть, которую оно должно употребить под давлением общественности.
Вот когда Белону закроют, это государство употребит власть. Вот, вы обращаетесь в суды, тем самым легитимизируете эти самые суды и получаете отрицательные результаты. Это и есть то, чего вы хотели, да, то, чего вы добивались?
Суды — это только одна из сторон нашей деятельности, но, естественно, ни одно серьезное дело невозможно сделать ни без чиновников, ни без соответствующих там судебных решений
вот
и так далее.
Вот философский спор, философский
да,
спор.
Да, но все равно, когда поймете, что будет, что чем меньше государство в природоохранной сфере, да вообще в природопользовании, тем лучше становится.
Ну, вот Юрий, смотрите, сразу есть какие-то будут проекты, которые осуществляет государство, это очень крупные проекты, с которыми мы боремся. Строительство новых атомных станций, которые, на наш взгляд, ничего хорошего не принесет, возможно, только благодаря государству, и поэтому здесь мы показываем государству нашу позицию, вот и все.
Ну, правильно. Но если бы атомная энергетика была в частных руках, если... Ну, вот сейчас идет акционирование.
Это же невозможно, это же понятно, что это невозможно.
Возможно...
Атомная энергетика, она напрямую связана с ядерным оружием. Государство ее поддерживает не просто так. В свое время атомная энергетика и в России, и в Советском Союзе, и в США появилась просто как такая ширма, витрина для атомного оружия, чтобы говорить, что
всё
это
правильно.
Вот там
оружие
за рубежом это оружие, а у нас это чистый мирный атом. Вот и все. И сейчас государство по инерции это все поддерживает. И, конечно, если бы это были частные компании, и они отвечали бы за радиоактивные отходы, если бы они их охраняли тысячелетия и так далее, то это все бы закрылось. И
конечно.
Мы видим, что...
Вот, замечательно, понял, да?
Но в любых, понял. В любых странах, но тем не менее... Ага. В общем,
все,
в любых странах,
Рашид Алимов признал, что частный бизнес закрыл бы атомную энергетику.
Нет,
все, этого
с этим мы не спорим.
Хорошо,
давайте успеем. Мы спорим только по водному и лесному кодексу. На наш взгляд, те изменения, которые в них были внесены, непродуктивны и отрицательны.
Ну, это отдельная тоже тема. Давайте еще успеем предоставить слово слушателю. Анатолий Сергеевич, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я вот хочу сказать, я, в общем-то, здесь как бы немного припоздал, потому что предыдущий выступающий сказал ту мысль, которую я хотел сказать, но я его поддерживаю, что частная собственность у нас не поможет в борьбе с экологией, потому что вот на примере Сахалин можно судить. И чиновники, которые сейчас стало намного больше, чем при советской власти, а все стало хуже и хуже становится, они как раз и рассчитывают, что люди поймут, что плохо, и отдадут им все в частную собственность. Потом они, конечно, слиняют на Запад. А на примере Бутова можно судить, как можно распорядиться нашей частной собственностью.
Вот, мне очень понравилось, что, оказывается, у чиновников есть какой-то там план. Вначале все это
Путина,
да, все разрушить, потом все это забрать себе в частные руки, а потом слинять на Запад. Я больше чем уверен, что чиновники, если они нас слушают, с интересом все это дело сейчас записали, и, может быть, действительно будут осуществлять это все согласно плану. Да.
Ну хорошо, давайте подведем итоги коротко, да, примерно по 40 секунд каждый, да, давайте, Рашид, просто чисто скажите, вот в целом дайте оценку вот последним там годам вообще с точки зрения эколога, журналиста.
Ну, на наш взгляд, продолжается процесс деэкологизации, в то же время вот ряд судебных решений мы приветствуем, это по Адамову и по Маяку. Ну, я надеюсь, что мы будем продолжать борьбу, и, в общем, нас радует как раз появление инициативных групп, и это дает какую-то надежду.
Ну, меня тоже появление инициативных групп радует. Меня не устраивает совершенно усиление роли государства в природопользовании. И чем меньше государства, тем лучше природе. Меня совершенно не устраивает половинчатость водного и земельного кодекса, и меня еще больше не устраивает то, что мы действительно не можем обеспечить нормальное и здоровое новое поколение. Нам просто-напросто нет возможности обеспечить генетическую безопасность нашего будущего народа.
Хорошо. Я думаю, что наши слушатели к вам присоединятся. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были экологи-журналисты, главный редактор периодического интернет-издания «Белона.ру» Рашид Алимов и главный редактор Радио «Свободный голос», председатель Санкт-Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Вел программу Виктор Резунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. «Офис. Немецкая пьеса из жизни клерков в театре имени Пушкина». «Мастер и Маргарита на шведской сцене». «Фестиваль от фольклора до авангарда». «Выставка. История и культура еврейского народа». «Книга Тамары Длугач. Подвиг здравого смысла». Ведет программу Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.